Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы. По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос, где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо. Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко. «Дзззз!» — жужжат мухи. «Попался! Попался!» По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски. Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается. Проходит час-другой, а он стоит у косяка, ждет и думает. Глаза его косятся на осу. «Отчой да она, дура, в дверь не летит», — думает он. Проходит еще 2 часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво. Хромому начинает думаться, что про него забыли, и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая все еще то и дело падает со стекла. Оса уснет к ночи. Ну а ему-то как быть? «Так вот и люди», — философствует Хромой, глядя на осу. «Так и человек, стал быть. Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно. Место-то это самое». Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота. На груди такая же полоса. «Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник». Толстое красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины. Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно.
«Покажи-ка, что ты убил», — шепчет Волчков. «Ну-кся, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!»
Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.
«Дурак!» — говорит он. «Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?»
«Стыдно, батюшка Петр Егорыч», — говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить.
«Мало того, что ты, разбойник и юда, без спросу в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов. Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это неизвестно? Подойди-ка сюда!»
Волчков подходит к столу, за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.
«Так ты этого не знаешь?» — спрашивает барин, окончив чтение.
«Ну как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да не что мы понимаем. Не что в нас есть понятие».
«А? Какое ж тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божью портишь? Птичку вот эту убил? За что ты ее убил? Ты ее нечто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?
Не могу, батюшка.
А убил? И какая из этой птицы корысть, не понимаю? Скворец. Ни мяса, ни перья. Так, взял себе да с дуру и убил.
Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу хромого.
«Анафема ты! Анафема!» — продолжает Волчков. «Жада ты! Хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, Бога прославляет! Дай, мол, ее убью и сожру! Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! И не гляди ты на меня своими глазами! Косая ты, шельма! Косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть. Пищат теперь,